Чемпионы. Алена Рулева и Юрий Шабанов. Успех не бывает случайным.
Порой личность спортсмена оказывается не менее интересной и яркой, чем его достижения и награды. За впечатляющими спортивными рекордами часто скрываются годы кропотливого труда и настоящей любви к своему делу. Путь Тахирзяна Ахатовича Шакирова – наглядное свидетельство того, насколько важны вера в себя и стремление учиться новому. Двукратный чемпион мира по стоклеточным шашкам среди тотально незрячих, кандидат мастера спорта, член Федерации спорта слепых, многократный призер областных соревнований и ветеран ВОЗ, он продолжает делиться своим опытом, работая спортсменом-инструктором в Анжеро-Суджинской местной организации ВОЗ. Мы встретились с ним в августе 2025 года после его возвращения из Уфы, где Тахирзян Ахатович вновь подтвердил свой высокий класс, приняв участие в чемпионате России по шашкам среди зрячих спортсменов. У нас состоялась интересная беседа, которую я предлагаю вашему вниманию. Тахирзян Ахатович, вы в этом году стали мировым призером по стоклеточным шашкам. Расскажите, пожалуйста, об этом. Когда это было? Где?
Чемпионат мира у нас проходил в Турции, в Кемере. Ну, это недалеко от Анталии, местечко Кемер. С 19 по 31 мая. Но это уже мой второй чемпионат. Я двукратный чемпион мира. В 23 году был, кстати, там же. И в этом году тоже. Ну, как турнир проходил? Ну, сначала играли своего рода отбор, кто, значит, проходили в так называемый плей-офф. То есть нас тотально незрячих 8 человек, ну, в принципе, группа B2, B3 тоже 8 человек проходили. И дальше уже идет олимпийская система, то есть первый играет с восьмым. Мне, как я шел под первым номером, было достаточно сыграть в ничью, чтобы пройти дальше в полуфинал. Я, в принципе, все три партии выиграл. Выиграл четвертьфинал, полуфинал и финал. Выиграл, вот.
А вы изначально научились играть в шашки или в шахматы?
Ну, сначала я, это еще было в школе, было очень давно, сначала пошел в шахматный кружок. Но там ведущий этого кружка, этот тренер, к новичкам отнесся, ну, несерьезно. Потом меня друг пригласил, говорит, пошли, говорит, посмотришь, как обстоят дела в шашечном кружке, понравится – останешься. Нет, значит, нет, вернешься сюда. Пошел. А вот там тренер, кстати, новичкам уделял очень много внимания, очень много времени. Ну, мне как подростку в то время само отношение тренера, естественно, очень даже понравилось. И так я в шашечном кружке, в смысле, остался. Сначала учились мы играть только русские шашки, это обычные, которые 8 на 8. А потом уже в 81 году только я перешел в стоклеточные шашки.
Почему?
Я тогда жил в Казахстане, это в Караганде, да? И как раз у нас только вот с 79 года начали проводить чемпионаты Казахстана по стоклеточным шашкам. Ну и, соответственно, и области начали подтягиваться. Первые два чемпионата области я сыграл плохо в стоклеточные шашки. Ну, это 79-й, 80-й год. В 81-м году я вышел на первое место и попал на чемпионат Казахстана. И причем сразу попал в сборную Казахстана. Ну, и понравилось не то, что я попал в сборную, тут меня заметили, оценили, а сама игра – это стоклеточные шашки, где надо хорошо конкретно поработать. Сложные позиции, там очень большой выбор в тактике. Комбинационной игры в стоклеточных шашках гораздо больше, чем в русских шашках. Вот эта вот сама по себе вот сложность меня привлекала, конечно же, больше.
А вы специальную литературу какую-то читали или вас тренер учил? Каким образом вы осваивали вот эту новую игру?
Ну, русские шашки, понятно, это все материал нам давал, тренер обучал и много чего записывали. Кстати, кандидатом в мастера спорта я стал сначала в русские шашки, а потом уже и в стоклеточные. А вот стоклеточные шашки нам пришлось осваивать уже самостоятельно. Тренеров у нас по стоклеточным шашкам не было. Через рассвет я выписывал книги по стоклеточным шашкам. Все, что выходило в те годы, Ленинград и Москва печатали эти книги. Все, что выходило, у меня это есть. Ну и мне очень много помогали мои родители, особенно мама. Читала мне, диктовала, я себе записывал вот именно с плоскопечатной литературы. Это журналы, это книги. Их, конечно же, было гораздо больше, чем рельефно-точечным шрифтом. Компьютеров тогда не было, это 70-е, начало 80-х. В основном 80-е годы. Поэтому, значит, все я это переписывал на бумагу, на приборе.
Приходилось много работать, всё. Это большой труд.
Это очень много приходилось, да. В день... После работы домой приезжал, и часа 2-3 у меня уходило, вот чтобы именно какие-то книги переводить именно на Брайль.
Мы заговорили о ваших родителях. Давайте вы расскажете немножко о своем детстве, о своей жизни. Где вы родились, про ваших родителей?
Родился я в Киргизии, город Майлису. Тогда это была Джалалабадская область, сейчас это Ошская область. Ну и мне было чуть больше года, уехали сюда, в Анжеро-Судженск. После меня сестренка уже родилась уже здесь, хотя у нас полтора года разницы. Отец у меня всю жизнь проработал на шахте, проходчиком. Ну, мама работала, как образование такого, в общем, особого-то не было, как, в принципе, и у отца тоже. Работала то в магазине грузчиком, то в хлебопекарне работала. И уже здесь, в Анжеро-Судженске, в 66-м году я потерял зрение. Это взрыв шахтных детонаторов. У одного из моих товарищей отец стащил с шахты. Многие так делали – глушить рыбу. А он стащил у отца, ну и решили посмотреть, как он взрывается. Мы тогда жили на окраине города, это вот где 4-я шахта, сейчас это Таежная, но она закрыта, естественно, да. Там мы на опушке леса нашли полянку, там его и... взорвали, бросили в костер. Конечно, когда уже достаточно нагрелся, он взорвался, этот детонатор.
Сколько вам лет было?
8.
8 лет вы только первый класс ходили, да?
Я ходил уже во второй класс. Этот год у меня 66-67 выпал по больницам, после как зрение потерял. Лежал здесь в Новокузнецке. Потом, ну, родители, естественно, они меня возили по этим клиникам. И в клинике Филатовой я был, и в клинике Федорова был. Так что родители меня не оставляли, не оставляли надежды, что когда-то мне все-таки зрение вернут. И к ведущим специалистам меня возили, естественно. Потом в 67-м году отец узнал про эти школы. Он мне сказал, говорит, сынок, как бы чего бы ни было, учиться надо, потому что грамоту знать надо. Узнали в Томске, значит, школу. И вот с 1 по 3 класс я проучился в Томске. И в 70-м году 3 класс закончил, мы уехали в Караганду. В Караганду я приехал уже в 4 класс.
А что заставило уехать родителей?
Отцу здесь стало с зарплатой похуже. А кроме шахты он нигде работать не может. Вот у него был выбор или в Караганду поехать, или в Донецк. Ну, выбор пал в Караганду.
Ну, школу вы закончили в Караганде.
9 классов закончил в Караганде, это в 76-м году. И поехал учиться 10-11 класс в Свердловскую область, Верхняя Пышма город. Почему именно выбор пал туда, а не в Алма-Ату? Хотя в Алма-Ате тоже ведь 10-11 есть. В Верхней Пышме, вот в Свердловской области, там параллельно еще я получал специальность массажиста. Ну и после этого я в Караганде работал, отработал 25 лет массажистом. И параллельно я уже, конечно, ездил по соревнованиям. Закон тогда позволял. Если меня с работы не хотели отпускать, я брал без содержания. Что я потерял в зарплате на работе, брал справку, и областное правление мне это компенсировали. Поэтому я, в общем, не пропускал ни одного чемпионата Казахстана. В 1988 году мы съездили. Это был первый опыт международных соревнований вообще по Советскому Союзу. Это был первый опыт, когда сборная Казахстана, вот мы 5 человек, выехали играть в Голландию. Но в Голландии у нас была просто товарищеская встреча сборной общества слепых Казахстана и сборная голландская, как союз слепых, у них чуть-чуть по-другому называется. Вот с ними мы играли матч.
Это вы впервые выехали за границу?
Да, впервые. Это 88-й год. Мы их, конечно, выиграли, и выиграли очень крупно. Тогда 39-11 очков мы у них выиграли.
Это тоже стоклеточные?
Тоже стоклеточные. Стоклеточные шашки, вот почему их называют международные? Любая страна, которая играет именно вот этот формат шашек, играет по одним и тем же правилам. А вот шашки 64, они есть тоже. Чекерс, так называемые, да, это англоамериканские. Потом турецкие шашки есть, бразильские шашки, китайские шашки. Все вот эти вот именно 64. И везде разные правила. Поэтому их взять за основу, как международный, конечно же, и не могли. Надо было правила унифицировать. А в стоклечной шашке правила уже готовые. Вот стоклечные и взяли за основу, как международные шашки.
А работали вы массажистом при больнице?
Да, и в больнице работал. Это было объединение Первогородская клиническая больница и первая, вторая, третья поликлиники. Потом их, в общем, разъединили, и я отошел в первую поликлинику. А потом уже пошел работать в областной больнице восстановительного лечения, там же, где, кстати, лежали и, ну, как их называют, спинальники, то есть колясочники. Ну, потом его опять же переименовывали раз в несколько, и когда я оттуда рассчитался, это был, и сейчас он так и есть, областной медицинский центр.
А вы женаты?
Нет, и не был.
Когда вы решили переехать опять в Анжеро-Судженск, почему?
Ну, еще в 2002 году у меня родители решили вернуться сюда, потому что здесь есть родственники. Прошу прощения, в то время были. А в Казахстане у нас никого нет. Ну, естественно, коллеги по работе, друзья, вот именно из родственников у нас там никого не было. Они решили вернуться сюда поближе к родственникам. Ну и потом уже в 2009 году у меня жила моя племянница, старшая дочь моей сестры, она закончила институт. Я, значит, дождался, пока она все это закончит. И после этого она поехала к родителям, я вернулся сюда к своим родителям уже в 2009 году. Сразу здесь устроиться на работу не получилось. В то время был такой закон, что документы, полученные в Казахстане, на территории РФ недействительны. Хотя у меня свидетельство массажиста, это я его получал в Свердловской области, это территория РФ, но вот очень большой срок. И так, в общем, сразу и у меня не получилось устроиться здесь на работу. Потом я здесь же, в Кемерово, заново, как говорится, закончил трехмесячные курсы массажиста. Но меня не взяли на работу уже как незрячего теперь.
То есть здесь, в Сибири, поработать массажистом вам так и не пришлось?
Так и не пришлось, да. Зато, вот, пожалуйста, я начал ездить побольше, по соревнованиям.
Больше времени на это?
Да, больше времени у меня появилось на шашки. Ну, в обществе слепых стоклеточные шашки никто не играет. Поэтому я сначала первые года два только русские шашки, если на областных, участвовал. Потом здесь, в Кемерово, проходил чемпионат Сибирского федерального округа по стоклеточным шашкам. Меня подтянули туда играть. Я удачно, в общем-то, выступил. Там больше 20 участников было, и у меня где-то 5-е или 6-е место было. И потом уже с этого момента я начал играть среди зрячих чемпионаты области.
Ну, вы и в российских чемпионатах участвуете.
Да, по-моему, с 13 года я начал ездить на чемпионаты России по стоклеточным шашкам. И с 20 года я подтянулся, стал дополнительно еще ездить и на чемпионаты России по русским шашкам.
Я слышала, что вы с 22 года официально трудоустроены по квотированному рабочему месту в вашей местной организации. На какой должности вы там состоите?
Сразу мне как обозначили должность спортсмен-инструктор. Ну и по работе я консультирую членов общества. Ну при каких-то там заболеваниях, если там какую гимнастику лучше. Ну, в общем, по лечебной гимнастике это в основном. Занимаюсь именно этим.
То есть ваши знания, полученные, и опыт массажиста пригодились?
Да, конечно. Даже они, можно сказать, не просто пригодились, они основополагающие. Потому что в больнице, когда я работал, там мы не только массажи делали. Делали разработку, делали с больными гимнастику. Все это делали, это в обязательном порядке. Потом, значит, попала мне в руки книга «Дыхательная гимнастика по Стрельниковой», я 2 или 3 таких, в общем, занятия провел. Ну как, именно ознакомительные вот по дыхательной гимнастике Стрельниковой. Это уже вот конкретно на ВОСовских встречах по средам это я объяснял, рассказывал. Вопросов было, конечно, очень много именно по этой системе. Ну, внимательно прочитал, так я уже знал. Ну и плюс, опять же, мой опыт.
На себе применяли?
Да, применял.
И как результат?
Ну, объем легких стал больше. И задержка дыхания, то я едва ли секунд 30-40 мог задерживать. Сейчас минута чуть больше.
И как долго вы уже занимаетесь этим?
Мне эта книжка попала в руки, наверное, года два назад всего лишь.
Вы еще учите людей тоже играть в шашки и в другие настольные игры?
Когда мы чемпионаты местной организации проводим, у меня часто спрашивают, вот соглашаться тут на ничью нет, как позиция? Чаще спрашивают, выигрышная у меня позиция, посмотришь, я говорю, нет, позиция равная, все. Ну, это когда уже осталось по 2-3 шашки с каждой стороны, да? Я позицию комментировать во время игры не имею права. А вот когда вот уже позиция равная, но она чистая, ничейная, да, и они просто тянут игру, я просто и судье говорю, фиксирую ничью. Потом им объясняю, почему. Уже когда все, партия закончена, вот после этого я имею право объяснить.
А я слышала, что вы даже в шоу-даун играете.
В шоу-даун я на уровне местной организации могу поиграть, вот как у боксеров говорят, груша.
Вы как относитесь к книгам? Вы любите читать?
Я раньше читал очень много. Сейчас с возрастом, или как сказать, да, я читаю в основном только специальную литературу, то есть это шашки. Приходится очень много заниматься. Позанимался я шашками часа 2-3. Что-то по книгам смотрю, в смысле бумажный вариант, да. Что-то у меня на компьютер занесено, там просматриваю. Устал, все, когда я уже устал, мне уже не до книг. А раньше я читал очень много.
А какие жанры предпочитали?
История, фантастика. Ну и военные, конечно. Военную литературу я тоже читал много.
Как вы относитесь к проигрышам? Ведь они тоже случаются в вашей жизни.
Конечно. И проигрыши бывают, и досадные ничьи бывают. Я к проигрышам отношусь, ну не считаю, что это так уж плохо или что, да. Проиграл, надо просто... не замыкаться, не бояться этих проигрышей. Просто надо сделать вывод. Смотришь свои партии, анализируешь. Где я ошибся? А вот здесь вот.
То есть вас это подстегивает, наоборот, больше заниматься?
Да. Это своего рода как стимул для дополнительных занятий. Вообще мы по натуре люди немножко ленивые. И я не исключение. Тоже так вот, а потом посмотрю. И такое бывает. Но чаще все-таки я... Если даже отложил на потом, я все-таки это сделаю, посмотрю.
А я еще хочу немножко о ваших родителях. Как маму, как папу назвать все-таки имена?
Мама Гакеля Васвеевна, по национальности она башкирка, а папа Ахат Хасандзянович, он татарин. Кстати, оба они, в принципе, ну как это принято говорить, чистокровные. Отец татарин, мама башкирка. Ну, так вот судьба их свела вместе.
Ну, наверное, они очень многое вам дали, путевку такую в жизнь.
Конечно, конечно. И вот я же говорю, мне отец не просто так говорил, что, сынок, надо учиться, надо то, надо это самое, да. Он мне говорил, тебе жить, учиться, надо в школу, да. И всегда у него был аргумент, ты должен быть лучше всех. Если я удачно выступил, попал в призеры, а уж тем более, если я выиграл чемпионат, да, об этом знал весь поселок. И, естественно, не из радио, а от отца.
Надо же, он вас так стимулировал.
Да.
На успех. Здорово. А мама тоже помогала?
Мама в основном, то, что у меня вся литература, то, что я, все мои знания, да, на 80% это старание мамы, ну и 20% примерно мое упорство. Это я не боюсь даже такие цифры говорить, что 80%, да, потому что если бы не мама, у меня бы этих 20 было, не было процентов.
Я такую информацию прочитала, что вы ветеран ВОЗ, да?
Ну да.
Какие-то награды от нашего общества слепых получали?
Да, у меня есть. Я от ЦП ВОЗ, у меня есть грамота. От областной организации за активное участие в жизни. Я не гонюсь вот за ними. Я просто люблю шашки. Я фанатик шашек, да? Я делаю свое любимое дело. Делаю от души и для души. Я выиграл. Мне даже не важно, там мне за победу грамоту дадут или нет. Главное, что я выиграл. Если у меня были партии, когда я то, что выиграл, партии слабенькие такие, да, ну ляпнул противник, такие победы больше огорчают. Я люблю серьезные, сильные партии, чтобы это было сложно, чтобы было над чем поломать голову. Вот это вот мое. Ну, не хочу сказать, что у меня не было такого, что я вообще никогда не любил, чтобы телевидение меня снимали, чтобы газетчики меня донимали. Нет, когда первый раз все это началось, конечно же, мне это льстило, мне это нравилось. Я же такой же человек, как и все. Но вот не знаю почему, но мне это надоело быстро.
Я никогда не бывала за границей. Вы уже, наверное, как минимум 3 раза я насчитала больше.
Я за границей был. Ну, если Киргизию тоже считать за границей теперь уже, да? 5 раз.
А какие у вас впечатления от поездок? Может, какое-то яркое вспомните событие? Что-то из этих поездок больше всего запомнилось?
Игра, отдых. Самое, что запомнилось вот с последней поездки. Работа моей сопровождающей, Вера Владимировна Дорофеева. Благодаря ей в какой-то степени я и стал чемпионом. Почему? Потому что у меня был очень надежный тыл. Я знал, что когда мне что-то надо, она всегда рядом. А это очень большая помощь. В те другие поездки такого у меня не было. Даже вот в 2004 году ездил я на чемпионат Европы, я же вообще по той путевке поехал один. Да, мне везде службы сопровождения помогали, провожали. И в гостинице мне работники помогали. Но вот такой вот поддержки тем более не было. А тут я... И состав был посильнее, вот, чем я в 2023 году, когда я играл, стал чемпионом, да? Сейчас состав был гораздо сильнее. И тем не менее я чемпионат выиграл вот благодаря вот такой вот поддержке. Вот это вот я запомнил надолго и буду помнить долго.
История Тахирзяна Ахатовича Шакирова подтверждает, что за большими достижениями всегда стоят огромный труд, вера в себя и поддержка близких. В жизни и спорте успех никогда не бывает случайным. Он требует терпения, самоотдачи и постоянной работы над собой. Уверена, что Тахирзяна Ахатовича ждут новые успехи, интересные турниры и заслуженные победы.